интересная тема.
Интересная тема про встречу.
А, патриарха, да?
Да,
вот это интересно. Да?
Мне интересно.
Хорошо, хорошо. О чем мы сегодня с вами поговорим? То есть у меня есть два варианта. Два варианта – это первый вариант – мы можем продолжить говорить о литургии, да, потому что у нас сейчас очень важная такая тематика начинается. Это, собственно, самая главная часть литургии. Но я на случай, если нас мало, то приготовил вам одну такую тему. Вы знаете, что 12 февраля была встреча нашего патриарха на Кубе с Папой Римским. Вот, если хотите, я могу вам зачитать сейчас декларацию, которая была принята этими двумя представителями церквей. Вот, мы можем об этом сейчас поговорить. Ну, будет время, тогда уже о литургии продолжим говорить. Устроит вас такой вариант? Да? Да? Давайте. Давайте. Так, закройте дверь, пожалуйста, очень холодно. Сразу скажу, что я не знаю, почему патриарх встречался с Папой Римским. Не знаю, потому что, ну, скажем так, когда мы говорим о деятельности на более высоком уровне, чем мы, то тут, скажем так, 90% мы вообще не знаем. Причина, следствие, почему они встречались. Я думаю, что наш патриарх давно мечтал встретиться с Папой Римским, и, соответственно, Папа Римский тоже давно мечтал встретиться с патриархом Кириллом. Почему так внезапно? Трудно мне сказать, почему внезапно, но, в общем, готовились, но, скажем так, на Архиерейском соборе, который был 2-3 февраля, эта встреча не обсуждалась. Вот, поэтому я говорю, что внезапно. Обычно такие действия, конечно же, должны обсуждаться на Архиерейском хотя бы соборе. Может быть, и обсуждалось, не знаю, но, по крайней мере, до нас нет такой никакой информации, что было, что патриарха Кирилла делегировал Архиерейский собор на встречу с Папой Римским. Вот, давайте послушаем, что какую совместную декларацию, совместное заявление было принято. Это я документ скачал с сайта patriarchia.ru, то есть официальный ресурс, и поэтому давайте послушаем из первых уст. Документ принят по итогам встречи святейшего Папы Римского Франциска и святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване, Куба. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Первое. По воле Бога и Отца, от которого исходит всякий дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа, содействием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск Папа Римский и Кирилл, Патриарх Московский и вся Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем благодарность Троице Своему Богу за эту встречу, первую в истории. С радостью мы встретились, как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы говорить устами к устам, от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между церквями, насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации. Второе. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке путей между севером и югом, западом и востоком. С этого острова, символа надежд нового света и драматических событий истории XX века, мы обращаем наше слово ко всем народам Латинской Америки и других континентов. Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично развивается христианская вера. Мощный религиозный потенциал Латинской Америки, ее многовековые христианские традиции, реализуемые в жизненном опыте миллионов людей, являются залогом великого будущего этого региона. Третье. Встретившись вдали от старых споров Старого Света, мы с особенной силой ощущаем необходимость совместных трудов католиков и православных, призванных с кротостью и благоговением дать миру отчет в нашем уповании. Четвертое. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через явление в мир Его единородного Сына, мы разделяем общее духовное предание первого тысячелетия христианства. Свидетелями этого предания является Пресвятая Матерь Божия, Дева Мария и святые, которые мы почитаем. Среди них бесчисленные мученики, явившие верность Христу и ставшие семенем христианства. Пятое. Несмотря на общее предание первых десяти веков, католики и православные на протяжении почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого и недавнего прошлого. Разделены и унаследованными от наших предшественников различиями в понимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в трех лицах, Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей вопреки первосвященнической молитве Христа Спасителя. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины». Шестое. Осознавая многочисленные препятствия, которые предстоит преодолеть, мы надеемся, что наша встреча внесет вклад в дело достижения того богозаповеданного единства, о котором молился Христос. Пусть наша встреча вдохновит христиан всего мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть она в мире, который ожидает от нас не только слов, но и деяний, станет знаменем упования для всех людей доброй воли. Седьмое. В решимости прилагать все необходимое для того, чтобы преодолевать категорически унаследованные нами разногласия, мы хотим объединять наши усилия для свидетельства о Евангелии, Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы современного мира. Православные католики должны научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская совесть и пастырская ответственность не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного ответа. Восьмое. Наш взор устремлен прежде всего к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни – осквернению, памятники – уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение нашей веры, и где они жили с апостольских времен вместе с другими религиозными общинами. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев иных религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской войны, хаоса и террористического насилия. Десятое. В Сирии и в Ираке это насилие унесло тысячи жизней, оставив без крова и средств существования миллионы людей. Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы покончить с насилием и с терроризмом и одновременно через диалог содействовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходима широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему народу и многочисленным беженцам в соседних странах. Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных, в том числе митрополитов Олевских, Павла, Иоанна и Ибрагима, захваченных в апреле 2013 года, сделать все необходимое для их скорейшего освобождения. 11. Высылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об установлении на земле Ближнего Востока мира, который есть дело правды, об укреплении братского сосуществования между находящимися на ней различными народами, церквами и религиями, о возвращении беженцам в свои дома, об исцелении раненых и упокоении душ безвинно погибших. Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться вовлеченными в конфликты, с горячим призывом проявить добрую волю и сесть за стол переговоров. В то же время необходимо, чтобы международное сообщество употребило все возможные усилия дабы покончить с терроризмом при помощи общих совместных скоординированных действий. Призываем все страны, увлеченные в борьбу с терроризмом, к ответственным и взвешенным действиям. Призываем всех христиан и всех верующих в Бога к сугубой молитве Творцу и промыслителю мира, дабы он сохранил свое творение от разрушения и не допустил новой мировой войны. Для того, чтобы мир был прочным и надежным, необходимы особые усилия, направленные на возвращение к общим, объединяющим нас ценностям, основанным на Евангелии Господа нашего Иисуса Христа. 12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной жизни свидетельствует об истине Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего времени, происходящие из различных церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства христиан. К вам, страждущим за Христа, обращает свое слово его апостол. Возлюбленные, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. 13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных истин не должны препятствовать людям разных вер жить в мире и согласии. В нынешних условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспитание своей паствы в духе уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к иным религиозным традициям. Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами. Никакое преступление не может быть совершено во имя Бога, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. 14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы воздаем благодарение Богу за беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит ныне в России и во многих странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего безбожия сброшены, и во многих местах христиане могут свободно исповедовать свою веру. За четверть века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и богословских учебных заведений. Христианские общины ведут широкую благотворительную и социальную деятельность, оказывая многообразную помощь нуждающимся. Православные и католики нередко трудятся бок о бок. Они отстаивают общие духовные основы человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях. В то же время, 15-е, нашу озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся в столь многих странах, где христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и право свидетельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними. В частности, мы видим, что превращение некоторых стран в секуляризованное общество, чуждое всякой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не говоря уже об их дискриминации, когда некоторые политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто становящегося агрессивным, стремятся вытеснить их на обочину общественной жизни. 16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеждами, как залог мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуждается в верности своим христианским корням. Призываем христиан Восточной и Западной Европы объединиться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу, сформированную 2000-летней христианской традицией. 17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то время, когда материальные богатства человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное потребление, характерно для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений. 18. Христианские церкви призваны отстаивать требования справедливости, уважения к традициям народов и действенной солидарности со всеми страждущими. Мы, христиане, не должны забывать о том, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, а не и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. 19. Семья — это естественно средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кризисом семьи во многих странах. Православные католики, разделяя одно и то же представление о семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к святости, являющим верность супругов по отношению друг к другу, и готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным. 20. Семья основана на браке, как акте свободной и верной любви между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг друга как дар. Брак — это школа любви и верности. Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а освященные библейской традицией представления об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из общественного сознания. 21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на жизнь. Миллионы младенцев лишаются самой возможности появления на свет. Голос крови неродившихся детей вопиет к Богу. Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что престарелые и больные начинают ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в целом. Выражаем озабоченность все более широким применением биомедицинских репродуктивных технологий, ибо манипулирование человеческой жизнью — это покушение на основу бытия человека, сотворенного по образу Божьему. Считаем своим долгом напомнить о непреложности христианских нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, который призван к жизни согласно замыслам своего Творца. 22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит не зарывать талант в землю, но употребить все дарованные вам Богом способности для утверждения в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь евангельских заповедей о любви к Богу и ближним. Не бойтесь идти против течения, отстаивая правду Божию, с которой далеко не всегда сообразуются современные секулярные стандарты. 23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает, что вы будете Его учениками и апостолами. Станьте светом мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Воспитывайте детей в вере христианской, передайте им драгоценную жемчужину веры, которую вы получили от ваших родителей и предков. Не забывайте, что вы куплены дорогой ценой, ценой смерти на кресте Бога человека Иисуса Христа. 24. Православные и католики объединены не только общим преданием Церкви первого тысячелетия, но и миссией проповеди Евангелия Христова в современном мире. Эта миссия предполагает взаимное уважение членов христианских общин, исключает любые формы прозелитизма. Мы не соперники, а братья. Из этого понимания мы должны исходить во всех наших действиях по отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков и православных во всех странах учиться жить вместе в мире, любви и единомыслии между собой. Недопустимо использовать неподобающие средства для принуждения верующих к переходу из одной церкви в другую, пренебрегая их религиозной свободой и их собственными традициями. Мы призваны воплощать в жизнь завет апостола Павла и благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. 25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад в примирение там, где существует трение между греко-католиками и православными. Сегодня очевидно, что метод униатизма прежних веков, предполагающих приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей церкви, не является путем к восстановлению единства. В то же время церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют право существовать и предпринимать все необходимые для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру с соседями. Православные греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования. 26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным жителям, вергнувшим общество в глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта к благоразумию общественной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши церкви на Украине трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие конфликта. 27. Выражаем надежду на то, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм, что все православные христиане Украины будут жить в мире и согласии, а католические общины страны будут этому способствовать, чтобы наше христианское братство было еще более очевидно. 28. В современном мире, многоликом и в то же время объединенным общей судьбой, католики и православные призваны братски соработничать для возвещения Евангелия спасения, для общего свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной свободе человека. Да уверует мир, этот мир, в котором стремительно подрываются духовные устои человеческого бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства во всех областях личной и общественной жизни. От того, сможем ли мы в переломную эпоху вместе нести свидетельство Духа истины, во многом зависит будущее человечества. 29. В безбоязненном возвещении правды Божией и спасающей благой вести, да поможет нам Бога человек Иисус Христос наш, Господь и Спаситель, духовно укрепляющий нас своим неложным обетованием, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Христос — это источник радости и надежды. Вера в Него преображает жизнь человека, наполняет ее смыслом. В этом на собственном опыте убедились все те, о ком можно сказать словами апостола Петра. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованное, а ныне помилованное». 30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явленные на нашей встрече, обращаемся с надеждой к Пресвятой Матери Божией, взывая к ней словами древней молитвы. «Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева». Пусть преблагословенное Дева Мария своим предстательством укрепит братство всех, ее почитающих, дабы они в Богом определенное время были собраны в мире единомыслие во единый народ Божий, да прославится имя единосущной и неразделимой Троицы. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл, епископ Римский Папа Католической Церкви Франциск, 12 февраля 2016 года. Вот такой документ. Что скажете?
Хорошо, Я
думаю, что да. Проблема заключается вот в чем. Насколько я понимаю логику, что сейчас мир, в котором мы живем, это мир, где, в общем-то, все делятся. И мусульманский мир очень агрессивен по отношению к христианскому населению. И при этом оказывается, что сами христиане друг с другом не дружат. То есть делают все, чтобы не жить друг с другом. У нас действительно есть противоречия. У нас действительно есть проблемы в взаимоотношениях. И вот эта встреча, она, конечно, она очень смелая. Вам скажу, что патриарх, я думаю, что взвешивал все нюансы, понимая, что в нашей церкви много есть недовольных. Да? Слава Богу, я не смотрю телевизор и не слежу за новостями. Наверняка в церковной среде тоже очень много недовольных и критикующих, и не такое. Но мне понравилась именно смелость патриарха. Мне понравилось, что, несмотря на эти все нюансы, сложности, он сделал тот шаг, который, мне кажется, он давно о котором мечтал. Ведь оказывается, вот что важно. Можно встречаться и общаться с кем угодно, оставаясь при этом самим собой. И вот в наше время, мне кажется, это очень полезный такой навык. Да, кругом мы видим войны. Сирия, например. Да, это же ужас, что христиане терпят, живущие на Ближнем Востоке. Что христиане терпят, живя, например, в Африке. Причем не обязательно православные христиане. Вы должны понимать, что страдают не только православные, а в том числе католики и протестанты. И вот для нашей совести, конечно, большой такой вопрос, вызов. Как понимать вообще вот их страдания? Как страдания за Христа или нечто другое? Я считаю, что любой человек, а тем более мы знаем, что в других традициях христианских, там протестантских, например, действительно есть люди, которые живут своей жизнью, например, в России или на Западе, берут свои семьи и специально уезжают в Африку, в Индию, там в другие страны, дабы свидетельствовать о Христе. И эти люди знают, что, в общем-то, их ждет часто смерть, смертная казнь. И они все равно движены проповедью о Христе, желанием проповедовать о Христе, они все равно едут. Поэтому, по моему мнению, все-таки человек, даже будучи протестантом или католиком, но умерший за Христа, он умер за Христа. Даже если он не был православным, даже если он не был крещен в православной церкви, все-таки при крещении было произнесено формула «Крещает Царя Божий во имя Отца и Сына и Святого Духа», то есть таким образом мы считаем, что это человек христианин. Вы знаете, что христианина мы почитаем по двум признакам. Первый – это вера в Иисуса Христа как Бога, как Сына Божия. Второе – это вера в Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. И поэтому, если когда человека крестят, это может крестить простой мирянин, православный – это может крестить протестант, католик, но если крестили его, призывая имя Святой Троицы, то такого человека мы не перекрещиваем. Ни при каких условиях. Не перекрещиваем. Если же, например, в протестантских церквях крестят просто во имя Иисуса, такого человека мы перекрещиваем. Самое главное, чтобы в крещении было бы именно произнесение формулы «Крещает Царя Божия во имя Отца и Сына Святого Духа». Плюс ко всему мы смотрим на протестантские церкви как на общество, в которых веруется в Святую Троицу или отвергается вера в Святую Троицу. Если у них есть вера в Святую Троицу, то мы их крещение не отвергаем. Не. Когда они присоединяются в православную церковь, то мы их только миропомазываем. То есть делаем то, что не получили они в своих церквях. Католиков точно так же. Если католик присоединяется в детстве, а вы знаете, что у католической церкви есть практика, сначала крестят, а потом, скажем, в отрочестве, это 8-9, в 7 лет, происходит обряд конфирмации. По-нашему это миропомазание. То есть у них не сразу миропомазывают, как у нас с вами. У нас, когда мы с вами крестились, то сразу же нас и миропомазали, даже если мы были младенцами. То у католиков не так. Это у них, значит, крещение в младенчестве, а уже конфирмация, то есть миропомазание, уже в отрочестве. Так вот, если ребенка переводят в православную церковь, то, а он не был конфирмирован, то его миропомазывают. Но если произошла конфирмация, то есть и человек во взрослом возрасте присоединяется к католической церкви, то священник принимает решение, общая такая традиция, чтобы не миропомазывать католика, перешедшего в православную церковь. Бывают случаи, когда священники принимают решение просто миропомазывать, но это уже на осмысление священника, но лучше всего такие случаи обговаривать с правящим епископом. То есть епископ благословляет, и уже тогда, как благословляет епископ, так мы и принимаем католика, или старообрядца, или мусульманина, или, ну и так далее.
А А можно вот в тему что? Смотрите, вот христианство зародилось 2000 лет назад на Аравийском, можно сказать, полуострове. В местах Палестины, ну, на Ближнем Востоке. А почему же тогда, получается, наши сдали позиции, и те там правящие религии и ислам?
Ну, потому что в VI веке, вы знаете, что появилось мусульманство, и ведь мусульманство и христианство – это прежде всего разница в мировоззрении. Заповеди христианина – это заповеди как раз любви к ближнему. Поэтому крестовые походы начались только в X веке. До этого и то крестовые походы, как вооруженное действие против мусульман, против язычников, отстаивать именно веру православную и святыни православные. У мусульман изначально способ распространения веры был именно насилие. То есть мечом, огнем распространялась мусульманская вера. Поэтому христианские церкви... Вот, кстати, спасибо, Евгений, за вопрос, потому что с возможностью для того, чтобы мусульманская вера распространялась бы на этих землях, было то, что христиане сами уже были не едины. В VI веке византийская церковь испытывала огромные проблемы во взаимоотношениях друг с другом в христианском плане. Потому что бушевала такая ересь, как монофизитство. Когда христиане сами поделились, отошли от православной церкви Коптская церковь, да, это египетская, отошли от православной церкви Сирийской церкви, Армянской церкви. И вот эта вот раздробленность, она подготавливала почву для распространения мусульманства. Вы представьте, что в VI веке, когда шагало мусульманство по тем землям, то христиане, но, скажем так, веруя, будучи там монофизитами, способствовали мусульманам, чтобы они, например, нападали бы на православных христиан. Именно из ненависти, из нелюбви к другим людям именно другой веры. Поэтому вот эта раздробленность, она, конечно, вот эта встреча патриарха и папы, она продиктована именно болью об этой раздробленности. Что пока мы будем друг на друга смотреть в око, а ведь смотрите, ведь большинство из нас, по сути дела, толком и не знает об отличиях между православием и католичеством. И это незнание во многом толкает нас на предрассудки и на страх. То, что мы не знаем, того мы боимся. Поэтому нам хорошо жить, пока мы в России. А вот другое дело, например, на Западе. Да, там, в Германии, например, когда православные священники дружат с католиками. Да, когда, смотрите, у нас в Италии, в баре, да, где мощи святого Николая, пожалуйста, наверху католический храм, внизу православный, и то внизу православным дается только некоторые дни служить у мощей святого Николая. Правда ведь, Валерия? Вот. А все остальные там, пожалуйста, другие христиане. Святая земля, Иерусалим, да, Израиль, то же самое. То есть отслужили мы там литургию в Вифлееме, там на месте рождения Господа, тут же подходят охранники, нас просят выйти, и это место занимает уже христиане других конфессий. И тогда, конечно же, очень горько как раз видеть, что мы вроде как призываем одного Господа, а в то же время мы не едины вместе, мы в молитве не едины. Вспоминается как раз блаженный Августин, который говорил, что как же мы, призывая одного Господа, на самом деле не в Господе, да, когда он спорил, например, с донатистами, с другими там сектантами в свое время. Это беда, это проблема. По крайней мере, для нас нужно определиться, что человек другой христианской традиции, это человек, хотя бы он уже христианин. Потому что, может быть, придет время, что мы с вами действительно будем страдать за веру, и любой человек, христиански ориентированный, будет нам помощник. Это не исключено. А уж тем более, когда люди живут вот в других странах, где там мусульманском окружении, где действительно христианин, это действительно брат во Христе. Потому что другой тебя не поймет. Это только тот, кто читает Слово Божие в Священном Писании.
Нет, ну отец мой, почему я не понимаю? Вот убейте меня, я этого не понимаю. Вот, не знаю почему. Вот эти вот копты. Это же египтяне, которые вот православные. Египтяне это копты. Я понимаю, почему их поздно называть православными? Существует ведь три ветви христианства. Православие, католицизм и протестантизм. Я считаю, что копты это секта.
Нет,
как что это?
Когда мы говорим, вот, во-первых, очень полезно определить понятие. Когда мы говорим о секте, то мы общепринято говорим о чем-то малочисленном. И плюс ко всему этому деструктивном. То есть секта это малочисленная и деструктивная. А в древнем представлении сектой был тот, кто отступал от общепринятой веры. Но в нашем представлении секта это вот малочисленная и деструктивная. Копты появились как отдельная церковная организация и жизнь примерно вот в пятом веке. До пятого века копты были с нами. До пятого века.
Единая церковь.
Как?
Единая церковь.
Единая церковь. Антоний Великий, Феодосий Великий, Афанасий Великий, любые вот египетские святые жили на том месте, где сейчас подвязаются копты. И вообще коптская традиция, она связана с очень такими сильными монашескими корнями. Копты, сирийцы, Сирия — это как раз те места, где очень глубоко распространялась именно монашеская жизнь. В этом смысле продиктована и популярность как раз коптских и сирийских монастырей. Потому что, к сожалению, во все времена каждый человек искал как раз более строгого жития. И если он сам не жил строго, то он смотрел на другого строго живущего и думал, что это действительно эталон жизни. Поэтому за коптскими и сирийскими монахами очень многие шли, в том числе и в раскоп. А вот когда в V веке появилось такое движение, как монофизитство, а что такое монофизитство? Ведь история догматических движений говорит нам о том, что в IV веке только-только прошли первый и второй Вселенский собор. Был составлен Никео-Цареградский символ веры. Все определили, что Сын Божий есть единородный, Он не творение, Он такой же Бог, как и Отец, как и Дух Святой. Начали жить. И в начале уже V века патриарх Несторий, патриарх Константинопольский, высказал следующую мысль, что не надо называть Богородицей Богородицу, а надо сказать, что она Христородица. Почему? Потому что Бога никто не мог родить, раз Он Бог. Значит, она не Богородица. И поскольку он был патриархом Константинопольским, сказав это, он вызвал очень большую бурю православных. Очень многие люди не согласились с этой формулировкой. Почему мы говорим ее, что она Богородица? Потому что мы считаем, что Иисус Христос — это одновременно и Бог, и человек. По божеству он действительно не рожден, но по человечеству Он родился от Девы Марии. Поэтому мы ее называем как Богородица. Для нас очень важно это свидетельство, потому что разграничить или определить границу, где Бог, а где человек внутри Христа, невозможно. Потому что это целостная личность. И поэтому православные в 431 году отстояли вот это право называть Божью Матерь как Богородицу. И когда отстояли это право, то есть Третий Вселенский собор в 431 году в Эфесе прошел, сразу же все не успокоилось, потому что Византийская империя была большая. Слухи о том, что происходит в Константинополе, или известия о том, что происходит в Константинополе, долго идут до провинции. И в провинции Восточной долго сомневались, что Константинополь осудил Нестория. И поскольку долго сомневались, что Константинополь осудил Нестория, то появилось другое мнение, что появился такой монах Евтихий Александрийский, то есть вот как раз те края, вот Копты, да, Сирия, который стал учить о том, что нет, нельзя различать человечество и божество в Иисусе Христе, потому что на самом деле человечество во Христе растворяется в божестве Христа. И поэтому мы их называем монофизистами. Монофизит. То есть одна, они исповедуют одну природу во Христе. Почему мы не соглашаемся с этим? Потому что он был человеком. То есть его можно было потрогать, его можно было убить. Да, и вы знаете, что Иисуса Христа убили на кресте. И это было не видением каким-то, а это было реальным человеком. В спасительном смысле для нас вера в то, что Христос есть и Бог, и человек, означает то, что я, будучи человеком, способен стать Богом, то есть обожиться. Если Бог, если Иисус Христос только божество на себе носил, то нет связки между Ним и мною, человеком. А связка эта возникает где? В причастии. Хлеб и вино, то есть то, что от человека становится божеством, телом и кровью Христом. Вот. Поэтому, когда в V веке стало распространяться вот это учение о том, что в Иисусе Христе только одна природа божественная, то многие провинции как раз отпали от единства с Византийской церковью, с Византией. Для них было признаком, знанием таким, что Византия равно Несторий тот самый, да, равно ересь, значит, нужно отходить. Поэтому все провинциальные районы и области просто отпали от Византийской церкви. А отпав от Византийской церкви, они быстро попали под власть мусульман. Потому что нет единства, все раздроблены. То есть было время, когда, например, а ведь вы, почему вот вы удивляетесь, что так вот была такая раздробленность? А потому что то сознание средневековое, оно как понимало? Ага, если ты не моей веры, то тебя нужно насильно обратить в мою веру. Поэтому между христиан начала проливаться кровь. А свойство человеческой жизни заключается в том, что как только проливается кровь, то есть происходит насилие, на долгие годы, десятилетия и столетия можно забыть о единстве. Потому что эта память о кровавых событиях будет постоянно напоминать уже потомкам о том, что, вот, что было с их предками. Все. Монофизиты дискутируют с православными. За православных императорская власть. Императорская власть нажимает уже физически на монофизитов. Между ними проливается кровь, то есть появляется антагонизм и ненависть. Уже точно забудьте о единстве. И когда мусульмане уже начинают распространяться в тех краях, монофизиты мечтали больше быть под мусульманами, нежели под православным императором. Нечто подобное происходило и с католиками. То есть, что же происходило? Значит, изначально церковь была едина. Вы знаете, что до 1054 года церковь была едина. Но не думайте, что в 1054 году сразу же стал раскол. Нет. Раскол намечался долгие-долгие столетия. Примерно так скажу, что уже в IV веке, то, может сказать, только-только вот, да, появилась церковь, уже появляется трение между православными и католиками. Католический папа, а тогда он еще только назывался римским епископом, настаивал, что все решения Вселенских соборов обязательно должны быть утверждены Папой Римским. То есть я первый, он говорит. Почему? Потому что, значит, апостол Петр у нас значит, основал кафедру. Кстати говоря, это неправда. Апостол Петр никогда не был в Риме. Единственный раз он был в Риме, когда его казнили. Все. А до этого он не был в Риме, точно так же, как на такое первенство могла бы претендовать, например, и Антиохийская церковь. Вот в Антиохии Петр был точно. Вот. И римский епископ так говорит: мы преемники апостола Петра, значит, и что дальше? Раз мы преемники апостола Петра, то все церкви должны, по крайней мере, согласовывать свою веру вместе с нашей. Долгое время были дискуссии, например, на Первом и Втором Вселенском соборе, просто из-за того, что мы не понимали язык друг друга. Вы представьте, что римская церковь уже использовала в практике латынь, а греки говорили на греческом языке. И вот эта разница в переводах давала такую особенность, что уже римляне, то есть западные, подозревали в ереси православных. Они, например, долго не могли понять, почему православные на Востоке спорят о термине «единосущный». Вот не могли понять католики, латинские христиане. Почему? Потому что в латинском языке нет термина «единосущный». Вот нет термина. Такие тонкости не были подвластны христианам Запада. И только тогда, когда разъяснили православные о том, что вот что означает этот термин «единосущный», только тогда как раз какой-то мир произошел. А так было вот что. Значит, любой епископ, которого обвиняли в ереси на Востоке, ехал к папе римскому, к католику римскому, получал у него благословение и таким образом возвращался домой, дескать, за меня папа римский, за меня епископ Рим. Да, это очень сложно. Дальше, это 4 век, я вам сказал. Потом пошли уже 6, 8 век. А какие были жутики по поводу, например, 7 века. Вы знаете, например, деятельность мученика Максима Исповедника. Да? Его сподвижник был папа Мартин. Замученный в 7 веке. Почему? В ссылке умер. Почему? Да потому что уже к тому времени папа римский постоянно акцентировал свое влияние на Востоке. Вот без моего благословения ничего не может произойти. Так выудили этого римского епископа, чтобы он бы приехал бы в Константинополь. Там его пленили, заставляли его подписать акты. Да? Конечно же, в результате он закончил жизнь в плену, там в ссылке. Все это способствовало тому, чтобы уже восточные христиане подозрительно относились к западным. А западные подозрительно относились к восточным. Интернета же не было, телефонов-то не было. Это мы сейчас по скайпу поговорим с кем хотите. А тогда для того, чтобы какое-нибудь решение Вселенского собора дошло до Рима, нужно было пройти год больше. Вот. И умножьте к этому разнообразие в обрядах, потому что уже, в общем-то, терпимость первых христиан к разнообразию обрядов очень уже быстро улетучилась. Это еще папа Аникит мог спокойно общаться, например, с Поликарпом Смирским о том, что они по-разному там Пасху празднуют. Да? А потом это уже начали подсчитывать ереси. То есть любое отклонение в обряде стало восприниматься как свидетельство о ереси, то есть неправильности учения. Дальше спор у нас вышел о некоторых землях. Например, дошло дело до того, что вы представьте, что такое Византийская империя. В V веке они разделились, все. Там были западные земли, а здесь восточные земли. И что творилось в западной земле, для восточных было вообще непонятно. Почему? Потому что в западных землях уже господствовали всякие лангобарды, эти франки, да, то есть варвары. И они договаривались с папой римским, как-то вот там уживались. А восточная церковь жила своей жизнью. И с той западной непонятной земли вдруг епископ Римский что-то там вещает о своем православии и о своей праведности. Вот. Потом разность в обрядах. Дело дошло до того, что когда православные крестили земли нынешней Болгарии, и потом сюда же пришли католические священники, они просто начали перекрещивать христиан. Почему? Потому что под предлогом, что православные женаты, а у католиков сложилась традиция не жениться. Понимаете, разница в обрядах делала то, что мы абсолютно друг друга перестали понимать. А уже в XI веке, когда приехали послы папы, по-моему, Николая к императору и патриарху Михаилу Кирларию в Константинополе, вот вся сложность была в том, что, в общем-то, друг на друга обиделись, уже положили на престол Святой Софии буллу отлучения католической церкви патриарха и императора Константинопольского. И вот тогда, уже в 1054 году, уже эта дата разделения официальная. Официальная дата, когда уже католики официально уже не общаются вместе с нами. И мы не общались вместе с нами. Это не значит, что сразу закончились общения к святыням, и вообще общение долго продолжалось, несколько веков. Ну, а когда уже в Константинополь вошли крестоносцы, в 1204 году разграбили город Константинополь, поуничтожали православных христиан, то тут уже точно можно сказать, что ни о каком единстве, ни о каком понимании не может идти речь. В 1204 году крестоносцы шли в Иерусалим, завернули в Константинополь, сожгли этот город, да, вот все святыни в Европе, которые мы поклоняемся сейчас, они из Константинополя. Венеция, да, собор Святого Марка, это все, вот всякие панакодилы, мощи, все это было из Константинополя. Вот. Когда католики разграбили Константинополь, то есть обезглавили Византийскую империю, они начали насаждать на тех землях, которые они завоевывали, стали насаждать именно католическую веру. Практика, вот о чем говорит здесь документ, что унионизма, то есть создание унии, как раз была в то время в самом ходу. Ага, ты был православный, тебя заставляют поминать Папу Римского, значит, либо переходи на новый обряд католический, либо оставайся со своим старым обрядом, да, византийским, там, антиохийским, но обязательно поминай Папу Римского. Все, уже о каком-то единстве уже не может быть речь. Если вы поедете в Грецию, если вы будете на фоне, вам много будет рассказывать о том, как католики себя проявили в гонениях на православных. Такое было. Но вопрос в другом. Жить в прошлом можно, но стоит ли? То есть жить в прошлом всегда интересно. Я сам как островляец могу вам сказать, что одним из аргументов против меня, как раз со стороны моих близких людей, это было, как же ты предаешь своих предков? Их же гнали православные. Они же претерпевали гонения. И ты идешь гонителем. Да? Вот такое вот линейное мышление. Понятно, по-человечески это все. Но все-таки истина заключается не в том, чтобы мы разделялись бы и утверждались бы в своем разделении. Истина в том, чтобы мы были бы с Господом, служили Ему, и хотим мы этого или нет, но на нас мир смотрит и говорит о том, что мы разделены. Вот разделение. И пока мы разделены, пока мы друг на друга действительно смотрим враждебно, то какой-либо силы мы не можем представить. А у Европы и у нас одинаковые проблемы. Гомосексуализм. Там это уже процветает, у нас это уже наступает. Секуляризм. Когда люди уходят от веры в сторону интернета, игр и все остальное. Не надо говорить об этом. Я не знаю, жажда наживы, жизнь богатых, жизнь бедных, все это на глазах, и церковь, конечно же, где бы она ни была, она должна свидетельствовать о том, что она не согласна с этим. Вот. Вот так вот.
Отец Роман.
Да.
Ну, уж не говоря о простых мирских гражданах, которые говорят сейчас. Ну, по-моему, сейчас вот последний вы сказали. Ну, что, мол, времена изменились. Раньше было то-то, то-то. Сейчас все меняется. Это можно слышать. И от современных некоторых духовников называть реформаторами, модернистами и так далее. Там раньше было одно, а сейчас уже прошло столько времени. Надо как-то приспосабливаться, менять что-то. Да, законы надо менять. Люди придумали. А то не законы, но догматы, они не меняются. То, что там у Богом и святыми. Ведь можно говорить до того, что Евангелие устарело. Надо что-то изменить в нем, но это по 2000 лет назад Малчин написали, а сейчас он какое время. И, кстати, ведь это самое, как написано, если бы католики знали вот о всех постановлениях по этих поместных соборов, своих католических, они бежали бы оттуда. Потому что наши соборы публикуются все, в основном, где там что, а в них закрытые все. И вот там сказано, вы только знаете, вот, что Папа Римский выше апостола Павла и равен апостолу Петру. И имеет право изменять даже Евангелие по своему усмотрению. Показывает временщик, ни разу такого не было, но он имеет право это сделать. Люди этого не знают просто. Вот. И вот, может быть, и вот сейчас, вот они встретились, да? Это первая встреча. Это начало только. А когда два человека встречаются, они не просто так встречаются, каждый что-то от другого берет. Сознательными, бессознательными. И это будет впереди еще. И римский-то папа устоит, а вот наши устоят ли, не уверен. И это касается не только символа веры, от отца и сына исходящего. Вот, и все там такое. Это и вот это и о папе римском, о его догматах, о его положении, кто он такой. Вот. И все это всплывет. И нужно будет либо принимать, либо оставить от единой Святой Соборной Апостольской Церкви, не православной, а католики отошли в конце концов. Не мы отошли, а они отошли, они должны вернуться. А не мы должны, а они хотят сделать, чтобы мы вернулись, якобы. Вот.
Мы же не
объединяемся,
собираемся.
Это пока. Сотрудничество, оно и есть. Это начало объединения.
По догматах не идет речь
вообще.
Это самое главное, по догматах
нет речи. Я говорю, что вот христиане, живущие на Западе или на Ближнем Востоке, или там, где они бок о бок перед общей проблемой и опасностью, они совершенно по-другому воспринимают мир. Потому что действительно у нас есть общие дела, которые мы можем делать сообща. Это и помощь бедным, и помощь больным, и так далее, и тому подобное. То есть это от принадлежности конфессии не зависит. Мне кажется, очень важно понимать вот что. Что в церкви неизменным являются 100% это догматы Евангелия. Вот это однозначно. И никто не говорит о том, что догматы должны поменяться или могут поменяться. В богословских терминах есть три таких термина. Это догматы, это теологумены и частное богословское мнение. Вот догматы – это то, во что верили все всегда и повсюду. Все всегда и повсюду верили в догматы. Теологумен – это часто встречающееся богословское мнение. И частное богословское мнение – это когда Святой Отец высказывает какое-то богословское мнение. Нельзя приравнивать частное богословское мнение, например, к догматам. И поэтому мы с вами видим, что толкований много на Евангелии, да? А Евангелие одно. Поэтому это первое, что я хочу сказать. То есть, когда мы говорим о традициях, например, обрядовых, то это не догмат. Просто не догмат. Что касается Папы Римского, тут надо быть тоже для нам честными. Нет у католиков такого догмата, который приравнивает Папу Римского к тому, чтобы он бы изменял бы Евангелие. Ну нет. Любой католик, который вас бы сейчас послушал, он просто поднял бы вас на свист.
этот роман я сам читал.
Беда в том, что читали вы на русском языке. Каноны католической церкви сейчас опубликованы. Поверьте, корпус канонического права католиков очень распространен, и он опубликован на полках.
Я не сейчас, а лет 15 назад читал.
Да. Но сам догмат, о котором вы говорите, это 1869 года по поводу примасства папы. Написан был на латыни. Но мы читаем с вами на русском языке. И со свойственным нам такому максимализму мы считаем, что там существует такой термин, как непогрешимость. Вот католики не верят в непогрешимость. Любой папа никогда с кафедры не будет говорить то, что противно там Евангелию или догматам его церкви. Да? Потому что это равносильно самоубийству. Я думаю, что надо быть очень аккуратными. Мы не говорим сейчас о объединении веры. Да? Я говорю, вот мое личное мнение, мне понравился поступок патриарха, потому что он смелый. В наше время очень мало смелых поступков. Мы можем там возмущаться, спорить, там, дискутировать, но дальше разговоров чаще всего это не идет. А вот вопреки всей политике, вопреки всем страхам поехать и встретиться, я считаю, что это шаг, это поступок.
Отец Роман, мы сами католики, вот это же действительно есть еще не сам папа, а его престол, неважно, там папа попал, не погрешил.
Нет, они считают, что он не погрешил. Нет. А у них же есть же и другие папы, антипапы.
И что он здесь, это самый, любой папа римский, это на месте Христа на земле.
Они считают, что папа римский есть знамение единства католической церкви. Они нам так и говорят, если бы у вас был бы один центр, у вас совершенно другая была бы жизнь. Поэтому у нас один центр, они говорят. И, конечно, у них есть, они испытывают особый пиетет к папе, и надо признать тоже, что в том числе и религиозный пиетет к папе, то есть того, чего у нас нет, например. У нас нет, есть некоторые задатки, мы почитаем своего патриарха, мы его уважаем, но вот как они относятся к своему папе, это, конечно, я видел очень так трепетно и очень, ну, на уровне религиозности даже. Да, то есть мы в этом смысле и дискутируем с католиками, говорим о том, что он не первый, он, если говорить вообще о единстве веры, если он признал бы, значит, те догматы, которые и мы признаем, кстати говоря, католики признают догмат, да, и та же формула от отца и сына, существует очень много богословских таких литературы, исследований по этому поводу. Они совершенно спокойно говорят, хорошо, давайте будем говорить о том, что просто от отца. Существует такая церковная традиция, и на Востоке больше было принято так говорить, да, что Дух Святой исходит от отца, а не от отца и сына. Вот. Но мы дискутируем, что если бы даже были бы мы едины в вере, то Папа Римский не может быть первым, может быть только равным.
Да. Отец Роман, одно дело традиция, другое дело вера. Можно говорить, что от отца, ну, скажем, от отца, да. Хоть они успокоятся, но ну, да. Верить тоже от отца и сына. Это фундаментальные вещи, как бы. Ну, не просто традиция получается.
Поверьте, Борисов, я вот закончил 9 лет учился. Я не сформулирую вам разницу, вот на понятийном, вот на пальцах, да, не сформулировал разницу между сошествием от отца и сына. Слова я могу произнести, но понимание, я говорю, может быть, я плохо учился, но вот я думаю, что и вы тоже не сформулируете.
Наверное, изначально откуда так и пошло. Такого разума не пошло.
Если интересно вам, ну, я могу вам подобрать именно цитаты, когда разные святые отцы говорили об одном и том же, но разными словами. Кто-то говорил только от отца, кто-то говорил от отца и сына. Хотите Лоскова, почитайте Лоскова. Да, очень такие серьезные его измышления по поводу внутритроичной жизни. Сейчас, дайте тебе.
Я вот хотела про именно этот вопрос, что по радио раньше выступал какой-то богослов, священнический сами, и я не помню фамилию, и он сказал как раз, что мы, православные христиане, неверно понимаем вот это непогрешимость. Я тоже первый раз это услышала, для меня это было открытие и интересно. он объяснил так, что непогрешимость, сами католики понимают непогрешимость папы, когда он стоит на кафедре и произносит речь, а речь это из Евангелия. Вот это считается непогрешимостью. А да, он думает, считаю, что он как безгрешный человек, и там все, там выше Бога. Так что это вот он объяснил так.
Да. Мне кажется, здесь, вот, знаете, вот эта ситуация, она ставит еще какие вопросы. Элементарно честность по отношению к другим. Да? То есть мы так любим однозначно вот так с плеча, вот этот наш, этот не наш. Это правда, это не правда. А тут требуется все-таки, требуется, чтобы мы с вами как-то думали, рассуждали.
Мне кажется, в другом. Да. Наши люди очень... У нас предали один раз Советского Союза, нет, еще раз там, ну, в общем, неоднократно. А теперь встречаются один и другой, и оба такие знатные люди, ну, да, уважаемые. И вдруг наш, опять Кирилл, пойдет на уступки.
Вот мы тоже можем быть. Мне кажется, вот это, потому
что подсознательно наши люди не могут еще раз перенести предательство.
И так вот мыслим, мы судим по себе, я так скажу. Потому что если, как можем мы сомневаться в Святейшем Патриархе?
Да,
всю жизнь стоит перед Богом. И, наверное, он Бога боится.
Ну, будьте уверены, он не первый раз встречается с Франциском, когда еще будучи, он уже был председателем ОВЦС. Я думаю, что они друг друга знают и общались. И интересно просто.
Отец Самар, то, что благословляет этих кардиналов, вы же не знаю, уже геев.
Да, будьте вот опять же.
Не, ну, шумиха-то была бы.
Вот когда есть шумиха, всегда, значит, не торопитесь верить тому, что вы услышали. И у нас есть всего, да, и у них всего есть. Поэтому, в общем, ну, я, честно говоря, вот, милость Божию, мы сейчас готовим, вот скоро у нас будет, завтра появится сайт. Я сейчас полностью этим занят только. Я так радуюсь, что я вообще новостей не знаю. Так хорошо живется вообще. Обалдеть, просто. Так хорошо живется. Я даже не знаю, вот такая реакция на встречу Папы Римского с Франциском.
Вы не боитесь, что
как в древние время, пока до вас слухи дают?
Не боюсь, потому что мне хорошо.
Настоящие драчки.
Уверен, что я не пропущу ничего.
Отец Роман, можно сказать?
Да.
Сама не слышала. Муж сказал, что папа римский сказал, что младенцев теперь крестить не будут, только в сознательном возрасте. Вот правда?
Не знаю. Не знаю. Я же не смотрю.
Ну, просто вот на самом деле ужасная ситуация. Тут мусульмане наступают, а неизвестно, кем ребеночек вырастет до сознательного возраста.
У нас сейчас тоже
папа
Нет, у них на самом деле, я не знаю, вот, на мой взгляд, хуже ситуация, чем у нас.
Конечно.
У нас все-таки и люди в храм ходят, и молодежь как-то, а там вот просто реально вот безбожие.
Там пустыни.
Вот
пустыни,
поляки еще как-то вот смотришь, там праздники, они все в храме, там видно прям семьями идут, и молодые люди, девушки там все. А вот дальше возьмите Болгария, там Чехия, Словакия, Германия, то есть там вообще вот просто вот.
Ну, мусульмане-то к ним едут, да, вообще много Господь там пускает, чтобы они обратились.
Сейчас мусульмане заполоняют, они в своей вере очень сильны. Их вот взять православие и мусульман, это... И чтобы переубедить, это нужно, я не знаю, это с рождения.
Вот, не знаю,
мы даже поражаемся, вот я, блин, поражаюсь их вот вере.
У них менталитет совсем другой, народа от рождения.
Да, у них менталитет совсем другой. Но что касается вообще вот крещения в младенчестве. Сейчас мы с вами уже говорили об этом. Православная церковь попала в ситуацию в очень, скажем так, стратегически, но неблагоприятную. Почему? Потому что мы крестим младенцев, которых приводят люди неверующие или маловерующие, но они, эти младенцы, становятся по факту своего крещения христианами. Вот такой человек, скорее всего, что он не будет занимать активную позицию в своей жизни в смысле христианском. А христианство, оно как раз о том, говорит о том, чтобы иметь Христа не просто в душе, да, а именно иметь Христа в душе, чтобы проявлялся бы Христос в наших повседневных делах.
На деле.
На деле. Да, в этом смысле лучше действовать, чем молиться. Вот. Поэтому вот иногда, когда я крещу младенцев, у меня есть такое ощущение, что хорошо было бы, если они привели бы этого человека там в лет 18. А что тогда будет, если он был крещеным и с ним что-то случится до 18 лет?
Ну так хотя бы они можно молиться, можно вспоминать, там все. А здесь ничего уже нельзя.
Да, вот это мы говорим со своей позиции, со своей церковной позиции. А я как священник, например, очень много наблюдаю за тем, когда, на этой неделе у нас была история, звонит раба Божия, вот нужно сегодня поехать пособоровать и причастить человека, мужа. Спрашиваю, умирает? Нет. Значит, а почему сегодня? Ну, сегодня приедет сын, и вот мы хотим все вместе туда, в палату, значит, и уговорить его пособороваться и причаститься.
До этого уговаривать.
Я говорю, я никого не буду уговаривать. Вот точно, вот что я не умею, так это не умею уговаривать. Вот. Но логика такая. Вот он умирает, когда он, я не знаю, вот, каково его состояние, я не знаю. Он умрет. Но и родственники говорят, мы пособоровали и причастили. А я не уверен, что перед Богом это было угодно. Вот я не уверен. Я не верю, например, в то, что человек жил безбожной жизнью, его жена привела, к нему жена привела священника поисповедоваться, он перечислил что-то, ну скажем так, ничего не перечислил, его причастили, и все в порядке. Да. Я не верю в это. Вот я сегодня на проповеди говорил об этом, что прощение Закхея, сегодня неделя Закхея, не тогда, когда ты просто на исповеди перечислил грехи, а когда, как Закхей встал и сказал, вот, Господи, я кого обидел, в 4 раза его воздам ему. То есть, вот я его обидел, вот с ним я и решу вопрос, вот ему же и отдам. То есть, прощение не тогда, когда мы просто перечислили, говорили, разрешительно молитву. А когда человек, имеющий возможность, берет и решает вот эту сложную ситуацию с этим человеком.
То есть
вопрос в том, да, вопрос только в том, что прощение тогда, когда я меняюсь, тогда наступает прощение. Если я не меняюсь, вот его причастили, все, он ничего не поменялся. Он говорит, значит, вот какая благодать. Перед смертью покрестился. Сестры, извините за мою откровенность. Я знаю, как креститься перед смертью. От глубокого покаяния за 6 лет священства я буквально пару раз видел. Глубокого покаяния. Все остальные вот просто потому, что так надо. Но я не верю, что вот за то, что я его там окропил во имя Отца и Сына Святого Духа, он попадет в Царство Небесное. Не верю я.
Отец Роман, то же самое, что в Библии, где есть священник, вы же знаете, отец Константин, такой, очень нравится.
Да.
Его священник.
Да. В этом храме
есть святых?
Нет, дальше. В Библии. Радонежный. И вот он говорил, вот он рассказывал, что он раньше работал на Рогожском кладбище церкви, а через дорогу он старобляться были. И вот когда привозили отпевать, кого там говорит, к ним туда, а там спрашивают, а он как это самое, был крещен, на церковь ходил? Нет. Причащался? Нет. Мы такие, говорит, не отпевали. Это он через дорогу к нам показывает. Это вот там вас отпоют. подойдет на тех позициях стоять. Как
бы. Такое тоже есть, да.
Семь цветов безбожной жизни дали свои плоды.
Да, в Священном Писании. Сколько человек в этом городе верит в Бога? Хотя бы сколько-то. Значит, этот город я не разрушу.
Но из этого исходит, что мы отпеваем, но я просто говорю к тому, что мы вот с вами начали говорить там про крещение младенца, да? То есть это такой вопрос очень. Церковь крестила в младенчестве тогда, когда была уверена, что его воспитают в православной вере. Ведь нет уверенности.
Нет, но здесь однозначно понятно, что крестить и крестят в детстве тех, кто или родители верующие, или сами крестные вот, будут действительно что-то делать.
Но на факте нет.
На факте
нет. Наверное, человек, когда взрослеет, происходит осмысление посещения, все равно приходит он к Богу, рано или поздно. Ну, не знаю.
Я вам говорю, что да, мы крестим, да, я не отказываю никому в крещении. Но я говорю, бывает такое встречу.
Отец Роман, значит, если бы нас покрестили, мы не ходили в храм. Да. Но когда Бог коснулся сердца, мы пришли и мы уже
знаем. Да, и такое есть. Есть такое, когда
хорошо,
вот человек говорит, слава Богу, что меня покрестили, но, к сожалению, бабушки рядом не было, и поэтому там не крестили, например, да, там или еще что-нибудь такое. Все, немножко понятно, о чем ушла речь. Да? Не уходите.
Да,
у нас читальный зал сейчас начнется. Но...
Я очень хотел вам задать вопрос. Да. Я вот сейчас читаю Евангелие Святое, и мне некоторые вещи не понятны.
Да.
Кстати, вот, ну, я знаю, что вы не любите абстрактно говориться.
Да.
Вот вы знаете, что вот у меня в Тульской области живут родственники. И у них там по соседству, вот буквально через дорожку, домик, живет бабушка, которая лечит сакрами, иконами, все у меня там стоит. Вот, ну, молитвами лечится, все. Ну, православная вера относится к этим вот бабкам, целителям, гадалкам,
да,
отрицать можно, обязательно. И вот я читаю буквально вчера, или когда позавчера, вот такое Евангелие вот, от Луки, если хотите, я вам сейчас даже скажу главу и стих. Там говорится, что вот приходят к Иисусу ученики его и говорят: «Учитель, вот мы видели человека, который изгоняет бесов твоим именем». И ему запретили это делать, потому что он не ходит с нами. Он не ходит с нами. Вот. А он и говорит им: не надо, не запрещайте. Ибо тот, кто не против вас, тот за вас. Да, как да. Вот это
движется? Ну, видите, ну, надо разбираться с каждым конкретным случаем, с этой бабушкой тоже. Но опыт общий такой, что мы не благословляем ходить таким людям, потому что мы их не знаем и не знаем о последствиях. Да? Вот. Часто бывают случаи, когда человек обращается к таким бабушкам, дедушкам, да, то имеет потом последствия именно негативные и на здоровье, и в квартире начинают летать тарелки, и все что угодно. Да, поэтому мы просто предупреждаем, что не увлекаться.
Ну, это Матрона как?
Блаженная Матрона, вот мы ходим в Блаженной Матроне, да. Ну все понятно, да?
Отец
все,
Роман,
да.
Франциск сказал, что на последнее Рождество ставили, всего больше не будет.
Да, он говорил, перед Новым годом он говорил, вот, в смысле, это вот последнее Рождество,
Франциск
сказал.
Как понять?
Ну,
да,
ну, я тоже слышал где-то, Сергей Селёвкин говорил на новогоднем молебне, то есть Франциск сказал
последнее... Процитировал, да?
Да,
отец Сергей, да?
Да, он сказал, да.
Вот, да.
Я тоже слышал.
Значит, война будет, связь другое.
У них все может быть, у нас все хорошо.
Сейчас на Пасху в Иерусалиме огонь не сойдет, значит, все правильно.
Ну, будем надеяться, что все. Ольга, Екатерина, проходите сюда, вот вам пьедестал.